Друзья, мы начинаем наш стрим, и мне нужно секунд 15-20, чтобы увидеть, что у вас на экранах. И давайте я как бы жду, пытаюсь понять, туда ли пошел сигнал. Вроде бы да, вроде бы сейчас. Да, отлично. Отлично, мы, наверное, так уже друг друга видим. Ну, во всяком случае, вы меня. Так, камера настроилась, поймала сигнал. У нас сейчас камера получше, чем раньше была. Вот, давайте я тут себе окошечко открою. Я обустроюсь сейчас немножко, чтобы нам с вами было лучше друг друга видно. Так, ну что же. Хорошо. Так, вот уже народ пишет то, что хочет написать. У нас тут небольшие изменения происходят, технические. То есть, я сначала принес камеру с лэптопа своего, снял, там у меня была выносная, которая 1080 дает, а потом я еще одну прикупил за 200 баксов, прикупил камеру, которая делает 2K. Но как-то я вот, не знаю, ребята говорят, что никакой разницы не было. Я следующий стрим сделаю, попробую с ней. Вот. Плюс я обновил софтвер, который делает стрим, вот этот вот OBS. Как-то одна баба сказала, да, вот это OBS. И когда делал последние два стрима урока по тестированию, там как-то вот картинка застывала, звук хорошо шел, застывала. Мы сейчас пытаемся пробиться через вот эти вот технические такие фишечки. Вот. Но мы пробьемся, это просто такой момент. Интервью с Татьяной Богдановой спрашивают, когда? А вот в 4 часа она придет. У меня сейчас 11. Через 5 часов придет Татьяна. Мы тоже сделаем стрим. И будем одновременно на камеру записывать. Вот, и будем смотреть ваши вопросы живьем. Вопросы, которые нам были заданы в комментариях. Единственное, что я хочу вам сказать, что все-таки Татьяна не занимается вопросами иммиграции, а занимается визами. То есть она занимается, она турагент. И она занимается образовательными программами, и в частности, вот там для Калифорнии. Но когда вопросы по иммиграции задают, я думаю, что вряд ли она захочет на них отвечать. То есть это как бы не совсем тот вариант. Мы должны сегодня созвониться со Светланой Каф. И договориться о том, как мы сделаем разговор по визе для там, продвинутого народа, грин-карта, да, там не виза, там целая грин-карта. И ну, мы давно намечали этот разговор, так что какой навигатор я в своем автомобиле своем использую. А вот тот, который там был изначально, мы когда купили автомобиль, там стоял навигатор встроенный, вот мы на нем. Картинка запаздывает на долю секунды. Вы знаете, да, вот раз. Я смотрю на то изображение, которое у меня вот тут, оно тоже, слушайте, как интересно, оно запаздывает к вам, потому что оно от меня. Идет уже с маленьким таким крохотным опозданием в какую-то долю секунды. Да. Значит, надо будет разбираться. Ну вот еще раз, это новая камера, которая у меня. Ну что делать? Так, ну давайте я пойду в начало. Не хочется снижать как бы качество изображения. И получается такая штука. Мы улучшили качество изображения, соответственно, стало немножко запаздывать. Так. Значит. Так. Как заплатить за проезд по Golden Gate мосту? Кешем или кредитной карточкой? Там, когда вы проезжаете, либо у вас есть карточка, которая автоматически считывается. Электронно, вы просто едете, и она считывается. Либо вы идете в такие ворота, где человек живой сидит. Живой человек может взять денежки, может взять карточкой. Точнее, вы можете подъехать и карточкой черкануть. Но, в общем, карточкой можно заплатить, конечно. Когда вы арендуете автомобиль, тут вопрос, что я вот собираюсь арендовать автомобиль. Когда вы арендуете автомобиль, вы можете прямо сразу туда это устройство взять с устройством, которое автоматически позволяет вам проезжать все мосты, оно за вас платит. Может быть, вы переплатите немножко, я не знаю. У нас тут, в отличие, скажем, от Чикаго, да, где много мостов, где надо платить, у нас это довольно редкая история здесь. Поэтому, может быть, вам дешевле будет так вот просто платить. Можете карточкой, конечно. Так, значит, футболка, говорит, отличная. Ой, друзья, пару недель назад мы со Светланой, я снимал видео, мы пошли как-то гардеробщиком навить, потому что, ну что, я вот сжался до невозможности. И у меня раньше футболочки были, ну вот, у меня большая коллекция, знаете. Идиотизм этого все состоит в том, что когда ты перестаешь покупать дрянь, а дрянь это то, что надо выкидывать там после 5-6, там 10 стирок, вот, а когда ты покупаешь качественную вещь, она фактически не изнашивается. Вот ты можешь купить там что-то, и оно классное, там 10 лет прошло, оно такое же классное, 20 лет прошло, и оно шикарное совершенно. Ну, есть вопросы стиля, там еще что-то, но цвет, качество и так далее, все, все на месте. Получается, что ты его не выбрасываешь никуда. Так у меня большая коллекция футболок, у меня рубашек, я даже не знаю, там, может быть, сотня. А как их выкинешь, когда они все хорошие? Ну, вот я, честно, я не знаю, я периодически одеваю. Ну, и вот, а тут я ужался весь. И у меня размер того, что я носил, вот рубашки, был где-то либо extra large, либо иногда 2X. Ну, вот так получалось, я не знаю. Но уж large у меня никогда не было. Ну, вот я себя не помню вообще, чтобы я мог когда-то надеть на себя large. А тут мы со Светланой пошли, там прикупили, 5 пар штанов мы купили. Ну, не будешь в одних ходить, вот 5 пар брюк. И она увидела, вот мы были в этом самом Томми Хилфигер, она говорит, давай мы тебе вот футболочку возьмем. Я говорю, куда футболочку, что футбол? Она говорит, ну давай. И говорит, large. Я говорю, как large? Надеваю сверху на ту, в которой я был, вроде нормально. Знаете, мне так непривычно мозгу моему, что я large. И вот они лежали несколько недель, и я не одевал, потому что я психологически не мог на себя это натянуть. А тут я думаю, ну надо же когда-нибудь надеть, надо сломать психологический барьер. Вот я его сломал, надел эту маечку, вот к вам пришел. Я рад, что понравилось. Но я на себя так смотрю, думаю, а сотрудники вообще перепугались. Они говорят, Миша, говорит, мы думали, ты похудел, но чтобы так. Понимаете, когда в рубашке такой, в цивильной, тем более рубашки-то у меня все-таки, они еще достаточно просторные, и как-то они мест много занимают. А это вот раз, и все, и никакого места нет. Вот вышел, ничего от блогера не осталось. Был блогер, да весь вышел. Да, замедление есть. Сдавал ли я тест на гаплогруппу? Анечка, ты знаешь, что такое гаплогруппа?
Даже не представить не могу.
Вот бабло группа, я еще понимаю. А гапло, да. Анечка, знаешь что, дай, пожалуйста, баночку, я ребятам покажу. Они хотят знать все о блогере, друзья. Если бы я согласился, да, показать, что у меня... Ну, я не буду. Вот, они бы тоже с удовольствием смотрели. А вот чай. Мне теперь разрешают пить, значит, два стакана чая, зеленого или там травяного. Значит, я хочу сказать, что вот эта обалденная совершенно фирма, она очень, очень любимая мной. Вот она называется Mighty Leaf. Очень, очень любимая моя фирма. Я, правда, травяные чаи обычно ее не пил, а пил просто простой там какой-нибудь там черный чай, но раньше пил, сейчас я чаев как бы вот уже давно не пил чаев. Вот этот вот, он тропикал, там, знаете, там с ананасиками, с, что тут пишут, ананас, гуава, пахнет, вы себе не представляете, друзья, как оно пахнет. Ой-ой-ой-ой, сейчас мы откроем баночку, тут, знаете, она так, о, как консерва, да, так она? Боже. Знаете, вот так вообще бы не работал весь день. Сидел бы вот так и нюхал. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Надо сказать, что баночку принес вчера человек, подарил. Молодой парень, он наш выпускник. Он сам вот запал на это дело. Ходит в пиццкафе, там вот пьет этот чай. И принес нам баночку. Ну, ладно. Значит, чего еще? А вот так он выглядит, когда заваренный. Мне наша Анна Леонидовна вот принесла чайку. Я сейчас буду попивать и с вами разговаривать. Это, потому что чай пить полезно. горячий, вкусный, не подслащенный. Вот так пьют люди, которые ухудели до 19-летнего своего возраста. Так, ну-ка идем дальше. Как найти объявление о сдаче апартаментов или студий от частников? Везде агентство требует справки при заполнении application. Вы, может быть, удивитесь, но частник, когда будет вам сдавать, он тоже с вас все эти справки потребует. То есть, может, есть какой-то странный частник, который не потребует, но тогда он может потребовать от вас депозит вперед, а потом исчезнет, например. Вот, как бы есть такой частник, типа частник, но вот где-нибудь в Нигерии сидит и косит под американского частника. В принципе, на Craigslist'е очень много объявлений. Вот у нас есть, допустим, сколько-то там недвижимости, мы когда сдаем, для нас Craigslist это основное место, где мы вешаем объявления. Так, разные географические регионы нас приветствуют. Так, что тут? Ага, проскочил кусочек. Так. Вы знаете что? Такое ощущение, что... А, нет, все нормально. Я думал, проскочили тут кусок. Так, гаплогруппу ДНК. Вы знаете чего? ДНК... Мы решили так, что... Мы сдавали там разные тесты на разные дела. Но что касается там генетики и так далее, мы купили тест для нашей дочери и для ее мужа. Такой подарок мы им сделали на Новый год. И они вот недавно заполнили, что там надо. Вот. И я подозреваю, что мы, значит, там должны быть какими-то там ашкеназийскими евреями. Но чем делать тест нам и Светлане, я подумал, мы дадим этот тест дочери. Если дочь выйдет там 99,6 каким-нибудь там ашкеназийским евреем, то стало быть, про нас со Светой уже все понятно. И, соответственно... Нет нужды делать два теста, когда можно сделать один на ребенке. Вот так мы сделали. Так. Тут так, знаете, странный вопрос. DS-260 и вот это, и вопросительный знак. А что, я знаю, что сказать? Я говорю, yes, sure. Ну, что еще я скажу, да? Так. Часто ли вам приходится платить чаевые? Обижаются американцы, если им не платят чаевые. Рестораны, заправки, пункты проката авто и так далее. Ну, в ресторане чаевые являются частью зарплаты обслуживающего персонала. Поэтому, если вы в ресторане не платите чаевые, это значит, либо вы жлоб редкостный, либо вас конкретно в этом месте плохо обслужили, и вы в претензии. Допустим, вы долго ждали, вам принесли не то, с вами невежливо обошлись, и вы можете сказать, за такой сервис я платить не буду. Это именно то, как сотрудников мотивирует хорошо работать, хорошо обслуживать клиента. Если вы принципиально не платите чаевые, то по американским понятиям у вас проблема. Вы как бы сознательно не доплачиваете, потому что это их работа, это их заработок. Ну, просто он вот так в такой форме существует. Они, может быть, не обижаются в том смысле, что они привыкли к тому, что люди разные, и есть самые разные отклонения у людей. Но если вы захотите в следующий раз прийти, и в следующий раз прийти, и опять прийти, то вы обнаружите, что как-то вас вообще не могут вообще не принять, или что-нибудь такое происходит. Ну, человек не хочет бесплатно работать. Вы тоже же бесплатно работать не хотите, понимаете? Поэтому вы можете ходить в парикмахерскую и не оставлять чаевых. Но тогда вы должны каждый раз кому-то другому ходить, наверное. Потому что человеку, который с вами работает, нет смысла. Он, а что? Если у него выбора нет, допустим, он все равно простаивает. Он может, конечно, вас постричь, но хорошо обслуживать вас уже не будут. То есть вас будут обслуживать на ту сумму, которую вы платите. Ну, как, знаете, как эта загадка про... почтовую марку, да, говорит, чтобы спереди погладить, надо сзади полизать. Понимаете, кто сзади не лижет, у того марк не клеится. Если вы хотите, чтобы вас нормально обслужили, ну, значит, надо платить за работу. Можете больше платить. Заплатите побольше, в следующий раз вам еще больше внимания будет и так далее. На заправках никто чаевые не платит, на прокате автомобиля никто не платит. Но вот когда человек с тобой лично работает, вот, да, значит, ресторан, парикмахерская, ну где еще там? Даже в гостиницах особо вот так не берут, но в гостинице вы можете там, допустим, вы уходите, можете положить там пару долларов на кровать для тех, кто, например, застилает. Так. Это можно погуглить, можно посмотреть, вам скажут, какой процент, что чего. Это очень такая доступная информация. Так. Насколько подходит Сакраменто как город, с которого начинает жизнь в США? Сам я каменщик. Ну, я считаю, что мы Сакраменто достаточно хорошо освещаем в наших сюжетах. Вот буквально 2 недели назад я показывал паренька. Он строитель, он электрик. Илья, значит, Карифан у нас, такой местный пахан, как бы, русской комьюнити, в хорошем смысле, добром. Вот, он у нас выступал. Мое мнение о Сакраменто существенно изменилось за последние лет 5. То есть я раньше так как-то относился к этому, как к месту бросовому. Да, там дешево, но там просто нечего делать. Сейчас что происходит? По мере того, как Сакраменто развивается и в технологическом плане тоже, там появляется много хороших работ, с одной стороны. С другой стороны, подрастает молодежь, которая там выросла. И они сильно отличаются от своих родителей. То есть там, я бы сказал, что более симпатичные соотечественники становятся как-то. Вот процент симпатичных растет. А там намного дешевле. Дело не в том, что там дешевле, но вот тут настолько дороже, что ты уже начинаешь смотреть на Сакраменто, а тут 2 часа езды, в принципе, и ты начинаешь смотреть на Сакраменто, и получается, как-то оно в еще более выгодном свете начинает. Короче, вот изменения тут и изменения там вместе приводят к тому, что чашечка весов, так знаете, очень неплохо ползет в ту сторону. Кроме того, Сакраменто не дороже абсолютно никакого места в Соединенных Штатах. Вот когда говорят, ой, Калифорния дорого, поеду-ка я в настоящую задницу, где ни работы, ни людей таких вот там понятных нам и так далее. Вот туда поеду, вот там дешево. Не нужно, вот езжайте в Сакраменто. Сакраменто не дороже. Когда человек говорит, вот я поеду туда, я не поеду в Калифорнию, я поеду вот туда-то. Он просто не понимает, что Калифорния – это не Кремниевая долина, это громадный штат, в котором живет 12% населения страны. 12% населения. Каждый 8-й человек в США живет в Калифорнии. И здесь хорошо относятся к приезжим, к людям с акцентом. Здесь потрясающий сказочный климат. Здесь полно работы. Здесь всего, понимаете, и это Сакраменто, и там дешево. Если у вас с деньгами проблемы или с чем-то, и с языком проблема, а что есть лучше, чем Сакраменто? Вот пока ткните мне пальцем, куда вы поедете, где будет лучше. Я себе даже представить не могу. Поэтому, когда говорят, Калифорния дорого, сразу в этот момент прекратите разговаривать с этим человеком, потому что вообще не понимает, о чем говорит. Мой вам совет. Ну, это люди, которые еще не вышли в ту стадию, когда стоит с ними разговаривать. И им надо еще учиться. Вот пусть разбираются и так далее. Если вы интересуетесь сбором информации, если вы интересуетесь практическим аспектом, вы не можете разговаривать с людьми, которые вообще с Луны. Понимаете? Если человек говорит, Калифорния дорого, он с Луны. Потому что в Калифорнии есть Сакраменто, который столица штата, миллионный город-миллионник, где там тысяч, я не знаю, 300 говорят, я статистики не видел официально, говорят, что там 300 тысяч русскоязычных. Ребята, можно жить, тем более, если у вас есть разрешение на работу, там, да. Поэтому каменщик, конечно, там строительные, очень много людей заняты в строительстве. Так, из Севастополя нас приветствуют. Бывал, неоднократно в Севастополе бывал, да. Город, конечно, такой... со слезами на глазах, я бы так сказал. Я когда-то читал, знаете, я не знаю, доводилось ли вам читать или даже слышать про такую книгу, называлась «Севастопольская страда». Был такой писатель советский, звали его, фамилия его Сергеев-Ценский, через черточку, Сергеев-Ценский. Есть музей, ну, был музей Сергеева-Ценского, такая дача его, ну, или дом, как в горах, недалеко от Алушты, туда, в горы, вот он там жил. И Сергеев-Ценский написал вещь, которая называлась «Севастопольская страда». Я бы никогда не узнал об этом, обо всем, если бы нас из пионерского лагеря, я в Алушту ездил 6 лет подряд в пионерский лагерь, пионером, потом я там еще вожатым был уже позже, со Светой вместе. Но поскольку я бывал в его музее, то, вернувшись в Москву, я пошел в библиотеку, взял эту книгу, я ее перечитывал, ну, я не знаю, ну, 5 раз или 6 раз. То есть, это книга, которая меняет вашу жизнь. Понимаете, это книга, которая... Ну, скажем так, в тот момент, когда вот я был, ну, таким, ну, сколько мне было там, 12 лет, может быть, 13 лет, она перевернула мое сознание, понимаете, она, это очень, она не то, чтобы она вот именно патриотическая, но это книга о народе нашем, понимаете, о солдатах, о казаках, там, о крестьянах, которые вот в армию, и о генералах, и о фельдмаршалах, и об императорах. И это просто вот такая эпопея, знаете. Я не знаю, почему в наше время вот как-то ее не пропагандировали. Потому что по патриотичности, по воспитательной своей силе, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Вот. Ну и, соответственно, потом уже, когда... Это книга об обороне Севастополя. И... когда там вот эта война была, 1850, там, 3-4 годы, и это что-то удивительное. И вот, когда уже после этого я в Севастополь попал раз, и попал два, и это диорама там, и так далее, ну там действительно, там вот как по Красной площади идешь, то есть вот для меня, например, Севастополь и Красная площадь, это очень похожие места, то есть вот у тебя все замирает, и ты говоришь, и распирает вот так вот. Для меня Севастополь так ведет. Да. Значит, сервисы по поиску рент-апартаментов от частников. А я уже сказал, да? Значит, Craigslist. Похудел, говорят я. Да? Я не похудел. Люди там по 40 килограмм теряют, по 60. У меня даже не было столько потерять. Я ровно на 22 кило меньше. У меня было 102, и сейчас ровно 80. И я и в 102 себя не чувствовал очень плохо. Я на самом деле так не... При моем росте в 186, мне казалось, что я, в общем, ну, немножко там, знаете, ну, есть там. Вот, я сейчас, когда вот старые штаны свои выкидываю, я смотрю, что таких, как я, можно два поместить уже. Я думаю, надо же, как это странно, вроде... У меня нет ощущения, что я очень много сбросил. Ну вот 20. Я просто знаю людей, которые по 40 и по 60 скидывают. И я думаю, а что я там такого? Мне даже неприлично. Ну что я там скинул? 20 кило человек скинул. Ой, ты ж, боже мой, понимаете? Вот. В каком месяце обычно проводится до розыгрыш лотереи Green Card? Ну, до розыгрыш обычно, когда он бывает. Бывает где-нибудь там в октябре, в ноябре, там вот где-то примерно в это время. Но в этом году явно они не делали до розыгрыша и сразу говорили, что они с запасом вытаскивали выигрышные номера, потому что выигрышных номеров больше, чем они публикуют. Так вот, они опубликовали сразу больше номеров. До розыгрыш – это не до розыгрыш. То, что вы называете до розыгрышем, это просто дополнительная публикация выигравших уже номеров. Они выиграли все в мае месяце, но вот часть опубликовали. И говорят, если этого хватит, если не хватит, тогда они еще опубликуют. Но до розыгрыша нет, есть допубликация. Как часто, или нет, с какой периодичностью вы видите трансляцию? Каждую пятницу, вот в это время, я привязываюсь к 9 часам вечера по Москве. Потому что у меня, например, сейчас 11 часов, 11.30 утра, значит, я исхожу из того, что у вас сейчас 9.30 вечера. Вот как-то так. Так. У меня вопрос. Так, как часто? Все видео из Америки сегодня запаздывают. Это не ваша камера. Вы знаете чего? Оно у меня запаздывает на моем экране. Я, к сожалению, не могу сделать так, чтобы вы это увидели. А почему не могу? Могу. Нет. А, подождите, это не та камера. А, друзья, это у нас сегодня серьезная камера. Я понял, это камера, которая пишет 2K. Это другая камера. Вот, значит, смотрите, вот... вот вы видите в правом нижнем углу. В правом нижнем углу. Вот, да. Вы видите то, что я вижу. И вот оно уже немножко запаздывает. Вот там. Поэтому... я не проконтролировал. Я-то думал, что мы на старую камеру снимаем. Значит, я понял. Если бы я камеру взял с меньшим разрешением, то, наверное... это из этих 2K происходит. Оно сейчас вернется. Я ее поставил уже на место. Вот, все. Все. Застабилизирую. Короче, оно уже у меня запаздывает. Я понял. Все, хорошо. Это у меня вышло из-под контроля. Я-то думал, что я с другой камерой сейчас, но я перепутал, что другая камера у меня настроена сейчас на канал Портнов Блог. А на Silicon Valley Voice у меня самая новая камера, вот та за 200 баксов, которая должна была бы давать 2K. Причем наш админ говорит, что она и 4K дает. А вы можете глянуть, или я могу сам глянуть, какое разрешение? Вы знаете что, показывает у меня 2K. Я смотрю на экране, у меня вот идет ваше, то, что вы должны были бы видеть. Значит, показывает 2K у меня. Я не знаю. Вы можете сказать... Так, все видео. Тут люди говорят, вот, надеюсь на выигрыш, приеду к вам. Я не против. Можете даже выиграть и к нам не приезжать. В любом случае, выигрывайте. Это, как бы сказать, здорово. Так, я не то чтобы, как сказать, я не то чтобы зарабатываю на том, что кого-то агитирую приехать в Америку. Я не агитирую. Я тем, кто хочет приехать, я им рассказываю что-то, что им интересно. Я абсолютно никого не агитирую. Больше того, те, кто хочет приехать в Америку и там выиграть, я их тоже не агитирую там к нам в школу поступать. Нам хватает бизнеса, ребята. Вы не представляете, насколько мы тут востребованы. И у нас тут и вейтинг-листы, и классы битком. Если бы я сейчас зашел в классную комнату, вы бы ахнули от того, сколько там сейчас народу. И там интересный у нас гость сегодня. И мы сразу две группы посадили его послушать. Вот, это такой по-своему легендарный человек, такой Виктор Фигельман его зовут. Мы записываем эту лекцию. Мы ее записываем, и я ее вывешу на всеобщее обозрение. Наверное, я ее вывешу, поскольку он по-английски говорит, я ее повешу на канале Portnoy School. У меня есть англоязычный канал, чисто школьный. Я ее туда повешу. Но если вы захотите его послушать, значит, вы можете его там послушать. Так. Значит, красивый перстень. Просто купил по ярмарке, мы там ходили. Давно, он просто на палец не налезал. Он простенький, совершенно там ничего нет. Что-то вдруг, знаете, у меня никогда не было никаких ювелирных изделий в Советском Союзе, кроме обручального кольца. И там, ну вот. А тут уже в Америке, знаете, мы... Вы видите, он абсолютно ничего там, ни золота, ни камня, ни бриллиантов, ни изумрудов, ничего нет. Вот. Ну и так что-то я его нацепил. Копеечный. Я его просто надел, потому что смог надеть. Единственная причина. Это так, можно считать это бижутерией. Там. Ну, он из золота, но это так, баловство. У меня есть посерьезней. Так. Я просто к этому всегда относился как к мусору абсолютному. И родители мои, мне это передалось от родителей. Они войну пережили, мама эвакуацию очень тяжело переживала. Мой дедушка, мамин папа, он был большой такой, знаете, как сказать, интеллектуал. Ну такой вот, они жили на Донбассе, он был бухгалтером на шахте, а в молодые годы Непманом был. Ну, не суть. И вот, значит, дедушка там в шахматы, в шашки, там У него была потрясающая библиотека. То есть он был какой-то вот такой библиофил. И у него была потрясающая библиотека. И когда они эвакуировались, чудом ноги унесли. И когда они эвакуировали, книги все бросили и так далее. Мама, например, не могла никогда, она не могла покупать книги. Она психологически не могла. Она давала нам деньги, чтобы мы покупали. Мой старший брат, он в деда пошел, он очень большой такой тонкий собиратель был. Правда, не столько художественный, сколько такой математический. Он мехмат МГУ закончил. У него была удивительная библиотека, с большой любовью собранная, математическая. Но, я не знаю, он, наверное, с собой привез. Уже можно было вывезти. Да, это мы все-таки не эвакуировались так стремительно. Так вот, они были абсолютно равнодушны к золоту. Они были абсолютно равнодушны к красивой одежде. Они были абсолютно равнодушны, допустим, к какой-то модной мебели. То есть мебель должна была быть функциональной, одежда должна быть удобной, обувь должна быть удобной, одеваться надо не хуже всех, ну и не лучше, выделяться одеждой не надо. Они были напрочь лишены понтов. Вот, то есть я когда думаю, вот есть ли люди, у которых понтов нет в принципе? Вот я вспоминаю своих родителей, потому что они даже не понимали, о чем речь. И они, если, допустим, видели кого-то с понтами, они думают, а что за человек такой странный, почему вот он так? Поэтому у них ценности были, чтобы был ребенок должен быть накормленный, веселенький, в хорошем настроении. И я вот соответствовал вот этому образу их, они меня очень любили. Вот. Я такой жизнерадостный был. И я когда маме говорил, мать, говорю, а чего меня в английскую школу не отдали, вот же через дорогу. Она говорит, а мы думали, ну чего ребенка грузить, вот футбол пусть поиграет. Понимаете, люди, которые войну пережили, не только же войну, и посадки, культ личности, понимаете, когда люди просто исчезали, и голодомор, вот папа мой. Собственно, мама ничего не рассказывала про голодомор, она тоже жила в это время на Украине, и она родом из Кременчуга, но они в это время уже... Наверное, они уже жили на Донбассе в это время. Потому что деда раскулачили, когда это самое, когда разгоняли НЭП, и они вынуждены были уехать из Кременчуга, потому что там арестовывали периодически, то есть как бы трясли НЭПманов, пытались какое-то золото найти, там еще что-то. В общем, они просто смылись оттуда, потому что было понятно, что могут и посадить тоже, непонятно за что, очередная чистка. Поэтому они всегда выживали. Как бы, и для них золото не было элементом выживания. Хотя, ну, так вот, в общем. Да, поэтому, что мы там говорим? Для красоты, семейной реликвии. У нас в семье не было никаких реликвий, ведь побрякушек, вот этого ничего не было. И мне передалось, и Свете передалось. То есть у них есть какие-то побрякушки, но настолько мы, в общем, не в этом. Да. Так, глаза, уши стали большие, как в сказке про красную шапочку. Друзья, вы не представляете, какой трагизм присутствует в этом похудении. Потому что у меня же полная коллекция шляп тут в офисе. Я не могу ни одну шляпу на себя надеть без того, чтобы не заплакать от ужаса. Потому что я стал выглядеть жутко в этих шляпах. Я раньше любую шляпу одевал и был «Апа!». А сейчас одеваю шляпу, думаю «Ё-моё! Что же это? За что?» Понимаете, вот у меня вопрос «За что?». Поэтому я сейчас их начал дарить гостям. Я вот выбираю там шляпу какую-нибудь. Вот. Единственное, что я в тюбетейке прилично выгляжу. Знаете, вот все, что лоб закрывает, я ужасно выгляжу. Так что, в общем, жуть. Да. Я могу натуральным образом сниматься в фильмах, там, в роли какой-нибудь мартышки. Знаете, я так вот уши уже сами торчат. Я так говорю, какой-то вот уже, а уши уже тут, все. Знаете, в общем, жуть. Ну, ничего страшного, ничего. Я надеюсь на улучшение. Оно подтягивается. Так, как можно получить визу Ю? Ну, я не по визам. А есть виза Ю. Я не знаю, что это такое. Даже если бы я знал, что такое виза Ю, я бы не сказал, как ее получить. Здравствуйте, Михаил. Ранее отправлял письмо на mail. Вопрос о детях-инвалидах. Хотел узнать, будет ответ или нет. Я не видел этого письма. Я не знаю, на какой имейл вы отправляли, но если вы хотите, чтобы я увидел ваш вопрос, вы должны либо пойти на форум залив.org, и там есть место, где мы собираем вопросы, либо вы должны написать мне в личку Ютуба, в личку. Тогда я гарантированно увижу. Либо в Skype. В Skype я тоже все увижу. А во всех остальных местах оно крайне ненадежно. И я не знаю, что там получится. Знаете, у меня такое ощущение, что света мало. Давайте я сейчас. А, у нас сегодня такой день пасмурный. Знаете, дождичек идет. Так, больше, лучше со светом. Правда, сейчас так посимпатичнее стал. Так. Я бы, безусловно, ответил. Я просто не видел этого письма. Если нет опыта в IT, возможно ли обучение и трудоустройство тестером? Это зависит от вас. Есть люди, у которых нет опыта в IT и образования нет, которые прекрасно стали тестерами. Есть люди, у которых есть опыт в IT и которые... Такое ощущение, что они восьмилетку не закончили. Я таких тоже знаю. Поэтому, с одной стороны, есть корреляция, безусловно. Безусловно, корреляция есть. С другой стороны, опыт в IT или даже образование в IT не являются ни условием необходимым, ни условием достаточным. То есть там нет необходимости и там нет достаточности. Но есть некая корреляция. То есть лучше, если у вас образование айтишное, лучше, если у вас опыт айтишный. Если у вас этого нет, то дальше вопрос такой, есть ли у вас достаточно желания, энергии, коммитмента к тому, чтобы сделать ту работу, которую нужно сделать. Я вот сейчас читаю книгу, я видео только что написал, я пока ехал на работу, я написал видео, вот оно у меня уже готово, кстати. Ну, я не буду сейчас подвешивать, чтобы вас не отвлекать. Я написал видео как раз по этой книге, там речь идет о том, что во всяком прорыве таком, изменении себя, в изменении себя, есть 6 стадий. И в зависимости от того, на какой ты стадии находишься, есть то, что тебе может помочь, или то, что тебе не может помочь. Поэтому я вот сейчас, давайте еще раз читаю ваш вопрос. Возможно ли обучение трудоустройства тестером? И это зависит от того, в какой вы стадии находитесь. Если вы ищете какой-то путь, да? Допустим, есть первая стадия, это вы отрицаете вообще, что у вас есть проблема какая-то. Вы говорите, я приеду в Америку, и там деньги лежат на земле. Мне не нужно учиться, мне не нужно работать, мне не нужно знать английский. Вот я приеду, ну, например, такой идиотский вариант. Менее идиотский вариант. У меня есть брат двоюродный, у него 10 домов. А он один, ну, так уже один дом-то он мне даст, чтобы я там жил. Понимаете, мне вообще ничего не нужно. А в церквях дают бесплатную еду. Значит, жилье у меня бесплатно, еда у меня бесплатная. Значит, и вот, понимаете, и дальше я сяду на велфер, и меня будут содержать. Поэтому, если у человека вообще нет такого вопроса, как жить, что делать и так далее, он находится в такой стадии в первой, предварительной. Да? Потом он может сказать, у меня есть проблема. Он говорит, да, я еду в Америку, как я буду жить? Он собирает материал, он изучает вопрос. Это вот то, что с вами сейчас происходит, судя по вопросу, который вы задаете. Возможно ли вот такое вот, если там тот и тот. Вы собираете сейчас информацию. Когда вы соберете достаточно информации, возможно, вы перейдете в стадию подготовки. Вы скажете, хорошо, значит, я еду туда, покупаю билеты, селюсь здесь, значит, накапливаю деньги, договариваюсь с этими, значит, там на форумах, я завожу друзей, понимаете, у вас идет подготовка. Потом, это третья стадия. Четвертая стадия – действие. Вы пошли действовать. Вы приехали сюда, вы поселились, вы пришли на урок, вы сдали тест, вы сдали экзамен, вы пошли на практику. Следующая стадия – закрепление нового стереотипа, который вы создаете в своей жизни. Значит, вы должны продолжать профессиональный рост, вы должны улучшать язык. Вы, может быть, должны учиться чему-то там следующему, дальше, так далее. Потому что есть люди, которые, вот он нашел работу. Вот, возвращаясь к вашему вопросу. Возможно ли обучение трудоустройства тестером? Допустим, вы отучились, вас куда-то метнули там практикантом на $15 в час, и там вас оставили. И вам там платят какие-то денежки. Вот у нас есть совершенно замечательная компания здесь, я не буду называть. Она спасла очень много жизней, вот как бы таких вот иммигрантских. Ну, не жизни, но судеб. И там берут людей, у нас из школы там очень много народу. И то, что они тестируют, очень простенькое такое, знаете. То есть, работа есть, деньги есть, там все есть, но больше, чем там несколько месяцев, этим нельзя заниматься с точки зрения профессионального роста. Потому что там через 5 лет, если ты работу потерял, ты не знаешь ничего. То есть, твоя рыночная цена ноль. Ты стоишь не больше, чем вот тот, кто, допустим, там только что школу закончил. Реальная твоя ценность, понимаете? Поэтому, возможно ли? Да, возможно. Но стадия, понимаете, это люди, которые не пошли в стадию закрепления успеха. Они вот как вот прошли стадию действия, и так они остались в стадии действия. Они не вышли в стадию закрепления. А дальше идет стадия, когда ты вышел из процесса, ты закончил все. Вот ты бросил курить, и тебя больше не тянет. Ты потерял свой вес, потом ты закрепил там полгода что-то, и потом ты даже, у тебя нет никаких шансов набрать этот вес в силу того, как ты живешь. А может быть, ты до конца дней будешь в стадии закрепления, это зависит. Но к чему я говорю, что ответ на ваш вопрос, продуктивный ответ, который может вам помочь в жизни, значит, зависит от того, в какой стадии изучения вопроса вы находитесь, в какой стадии решения, я извиняюсь, решения проблемы вы находитесь. Если вы просто собираете материал, да, это возможно, абсолютно. Но когда вы перейдете из стадии собирания материала, вы перейдете в стадию планирования, ключевым условием успеха будет выбрать такой образ действия, который лучше всего потом пройдет через стадии удержания и выхода на как бы оперативный простор, то есть совсем уже в стадии 5 и стадии 6. То есть, допустим, у вас есть три пути. Вы можете быть там тракером, вы можете быть тестером, или вы можете, я не знаю, там, допустим, вы были юристом, вы можете получить лицензию юридическую, там, и тогда, и там, глядишь, там, через 3-4-5 лет у вас будет своя практика, там, и так. Вот у вас есть три разных пути. Вы должны, я вам советую, да, выбрать тот путь, не тот путь, который выполним, они, может быть, все три выполнимы. Может быть, допустим, один труднее выполняется, другой легче выполняется, но дело не в этом. Дело в том, что вы потом удержать в состоянии. Насколько вы в состоянии удержаться там. Может быть, вы легко вскочите в тракинг, но вас оттуда вынесет через, допустим, там полгода, потому что вы не выдержите этого образа жизни. Может быть, вам легче вскочить в QA, но вы не выдержите этого, потому что, я не знаю что, потому что там надо сплошь и рядом они работают сверхурочные, а вы не можете себе этого позволить. Понимаете? То есть, возможно ли обучение трудоустройства тестером? Да. Безусловно. Без того, чтобы быть до этого в IT? Да. Да. Но, когда вы начнете планировать, вы должны будете запланировать очень серьезный труд, который за этим стоит. Очень серьезный коммитмент. Без коммитмента не будет ничего. Коммитмент – это когда вы берете на себя ответственность за соблюдение, за выполнение, за соответствие, за то, чтобы делать то, что вы взялись делать. Вот без этого ничего не будет. Хорошо, идем дальше. Добрый вечер. Если занимаюсь спортом, боксом, какую визу делать, если планируется получить приглашение от клуба ассоциации? А я не знаю, приглашение-то к чему у вас? Если приглашение посетить, то виза туристическая. Если у вас приглашение там поработать у них, то, соответственно, какая-то еще. Я не понял, что такое приглашение от клуба. И вот, если вы думаете, что это очевидно, и каждый человек понимает, то я, например, это не понимаю. То есть я не понимаю, с какой целью они вас пригласили. Вот от этого зависит тип визы. При выигрыше в лотерею могут ли отказать только одному из супругов, не основному заявителю, или в таком случае откажут обоим? Я думаю, что откажут обоим. Вы же в одном кейсе идете. Как-то одному разрешить, другому нет. Я себе даже представить такого не могу. Так, тут мне солнышко пошло, оно меня слепит сейчас. Вот так, может быть, мы оставим. Значит, так. Все равно подсвечивает. Тут машина стоит, и у нее от стекла отражается сейчас. Вот так, может быть. Да, хорошо. Это не прямое солнышко, а отраженное. Будет ли видео о том, как участвовать в лотерее 2019? Лотерея 2019 уже прошла. Уже все документы все приняли, все, кто хотел, сдали в октябре, в ноябре. 15 мая будет опубликован розыгрыш. Результаты будут опубликованы. А то, что будет в октябре 2019 года, уже будет называться лотерея 2020. У нас будет видео и не одно о том, как участвовать в лотерее. Какой нужно делать следующий шаг после того, как узнал, что выиграл грин-карт? Ну, вы можете посмотреть, у нас есть очень подробные видео на эту тему, уже есть. Если в этом году какие-то изменения будут, мы поговорим, значит, но вообще есть такая форма DS-260. Вы можете просто поискать, сделать поиск у нас на канале. И там все очень подробно рассказано. Очень-очень подробно. Да. А вы нам покажете еврейский квартал Барселоны. Я, честно говоря, не знал, что он там есть, но... ну, я не знаю, я могу сходить посмотреть, почему нет. Это может быть очень интересно. Вообще, надо сказать, Испания – это страна с невероятной совершенно историей. И... В частности, конечно, история евреев потрясающая там, именно в Испании. Но это долгий разговор, я как бы не хочу туда сильно заходить. Я, честно говоря, думаю о Барселоне, вообще об этом аспекте не задумывался. Но раз вы говорите, я тогда, значит, заинтересуюсь этим вопросом. Так. Расскажите про волонтерство. Насколько это хорошо влияет на последующее трудоустройство? Вы знаете, что вот сегодня, например, экономика такая хорошая, что ни о каком волонтерстве даже я бы на вашем месте и не задумывался. Бывают ситуации, когда работы нет. И ты думаешь, ну хоть что-то, ну хоть где-то, ну хоть как-то, чтобы что-то в резюме написать, чтобы кто-то какой-то референс дал. То есть есть ситуации такие, знаете... Как вот голодный край, да, вот из голодного края. Вот да, там уже волонтерство, там, ну, конечно, бывают такие ситуации, это правда. Сейчас я бы вообще не задумывался над этим. Вот в сегодняшнем мире, в сегодняшней экономике я бы не задумывался. Но это может зависеть от конкретной специальности. Если вы рветесь в какую-то такую область, куда трудно пробиться, где нужно обязательно показать какой-то опыт, и тогда, конечно, волонтерство лучше, чем там еще что-то. Но вы не сказали ни про специальность, ничего. В принципе, когда вы трудоустраиваетесь, вы пишете опыт. Был ли опыт оплачиваемым или он был бесплатным, волонтерским, это не является существенным фактором. Вот если вот так я отвечу на ваш вопрос. Пожалуйста, как происходит до розыгрыш грин-карт? Так, это мы уже поговорили. Дадут мне визу B1, B2 для поездки на лето к двоюродной сестре в Сан-Франциско, если мне 16 и у меня чистый паспорт. Я знаю ситуации, когда давали. Мы знаем очень много ситуаций, когда не давали. Поэтому это очень сильно зависит от того, кто вы такой, с чем вы пришли. Мы поняли, что паспорт чистый, но вот родители, что у родителей за материальное положение и так далее, и так далее. Могут дать, да, вполне могут дать. Когда-то к моей дочери приезжала подруга, одноклассники они были в Москве, ей было 15 лет, и ей дали визу, и она одна поехала без родителей. Нам все говорили, это невозможно, ребенка 15 лет никто в самолет не посадит без взрослого. Отлично прилетела туда и пролетела сюда, и визу ей дали. Я, правда, письмецо такое написал в посольство, что это вот там близкая подруга, там, пожалуйста, значит, там, рассмотрите в положительном ключе. Вот, ну, сработало, я не знаю. Так, есть ли какие-то преимущества у иммигранта, работающего в IT в США, перед коренным американцем? А какие вам нужны преимущества, я не понял. Но он с акцентом говорит, конечно, это лучше, чем так, без акцента-то. Это ценится больше. Так, Как новичков вводят в автоматизацию тестирования? Сразу в бой или постепенно выполняют задачи под присмотром? Я, например, входил сразу в бой. Потом, вы понимаете, все-таки вы путаете производственную обстановку и, например, в школе. В школе мы потихонечку, вот под присмотром, там, их учим и так далее. А когда я на работу пришел, вот первая моя работа, на второй, на третий день, значит, ко мне подходит VP of Engineering и дает мне коробку в руки и говорит: Майкл, вот только что вышла вещица, называется Microsoft Test 1.0. Для автоматизации тестирования. А я это еще и вручную это не умел. Он мне сует эту коробку и говорит: осваивай. Ну и что я должен был делать, по-вашему? Ну вот так взял коробку и начал разбираться как мог. Еще спросить некого было. В том смысле, что никто мне не мог сказать, а что, собственно, зачем это все нужно. Ну так из общего смысла. Там. Сейчас-то, слава богу, и YouTube есть. Понимаете, и книжки есть. И можно пойти послушать. И даже меня можно спросить там что-нибудь такое в практическом ключе, я могу подсказать. Но, понимаете, если ты инженер, ну вот мне немножко даже неудобно, понимаете, если ты инженер, ты вообще такой вопрос задавать не можешь. И это не важно, ты инженер там какой ты инженер. Ты можешь быть инженер-механик, ты может быть там civil-инженер, ты может быть архитектор. Но если ты инженер, ну взял коробку, начал читать описание, ну что вообще за разговор такой? Это неприлично, понимаете? Инженер — это не то, такого бумажка есть, что он инженер. А это тот, кто реальный инженер. Вот был такой анекдот в советское время, что стоит очередь, ну там в железнодорожной кассе. И там, а не очередь, окошечко. И там написано, что для участников Куликовской битвы билеты продают. Ну и он подскакивает и говорит: девушка, у вас все равно никого нету. Вот может быть вы мне продадите, а там сюда очередь. Она говорит: но мы только для участников Куликовской битвы. Он говорит: ну где же возьмутся участники Куликовской битвы? Это же как? Она говорит: молодой человек, а чего вы, говорит, такие вопросы задаете? Говорит: приходят люди, показывают удостоверение, что они участники Куликовской битвы. Я им отпускаю. У вас удостоверение есть? Я к чему говорю? Есть люди, у которых есть удостоверение участника Куликовской битвы, а есть люди, у которых есть, которые реально участвовали. То же самое, есть люди, у которых есть диплом инженера, а есть люди, которые реальные инженеры. Поэтому я бы не путал. Но, понимаете, если у вас есть диплом, но вы не инженер, вы должны сказать себе: я не инженер. У меня есть какая-то бумажка, но я не инженер. Я не рассуждаю как инженер, я не мыслю как инженер, я не вижу задачу как инженер. Я, понимаете, я не инженер. Ну, бумажка есть, да, там есть бумажка. Поэтому, значит, если вы инженер, вы вообще таких вопросов задавать не должны. Если вы не инженер, если вы вообще как бы далеки от этого всего, и вы чувствуете себя какой-то сироткой такой, весенней птицей под ранком, и вы спрашиваете: а меня кто-то будет вводить в автоматизацию? Потому что сам-то я же не могу, он меня кто-то введет, вот кто-то извне, так потихонечку. Или я что, должен сам отвечать за то, что я делаю? Я что, правда? Я оказывается, что? Вот на общих основаниях. Вот как это все произойдет? То есть, да. Нельзя быть сироткой, понимаете? Надо наоборот. Поставьте себя в положение человека, который сироткам помогает, заботится о других. Чего вы это так уж прям себя? Значит, автоматизация тестирования — это задача по простоте запредельно простая. Безусловно, как в каждом деле, там есть какие-то высоты. Есть люди, которые автоматизируют тестирование, и которые приличные программисты. То есть есть такие задачи тоже. Но мы-то с вами о других задачах говорим. Мы-то с вами говорим об автоматизации, которую кухарка делать должна. Ну, такая кухарка, с дипломом инженерным. Вот, но поэтому о чем мы говорим? Вот. Серьезно, это безумно простая вещь. Безумно простая. Если только вы себя не квалифицируете как вот такой лежачий камень, под который вода не течет, тогда, может быть, не надо вообще этим заниматься. Я не знаю. Как освещаются в США предстоящие выборы президента России? У нас что, своего президента нет, чтобы ваши выборы как-то освещать? Да чихать всем. Гораздо больше освещается сейчас ситуация с тем, что в Китае как бы произошла вот так, ну, бессменность власти такая. Но в России-то она давно произошла. То есть, если в Китае это вот так как бы прямо законодательно, и вот это публично, там и так далее, а у вас же это все скрыто, как бы типа выборы, там типа есть кандидаты, типа как вы там проголосовали, имеет какое-то значение. Понимаете, ну что, а чего это обсуждать? Начхать всем, понимаете? Так много у людей своих проблем. И у нас тут такой цирк сейчас с собственными президентами. Не то чтобы Россия не является какой-то важной страной. Она, безусловно, член Совета Безопасности, это ядерная держава и так далее, и так далее. То есть, Но конкретно вот что сейчас вот там происходит. И Китай тоже очень важен. Но Китай еще хотя бы экономически это мощная страна. В России даже этого нет. Поэтому, ну хорошо, да. Есть ли в Калифорнии офисы dog-friendly? О, да. Но есть, да, и чего? Можете на работу с собакой ходить. Вот я могу, у меня было время, я с собой там Чарлик приводил. Вот. Есть компании, да, конечно, есть. У меня жена, когда в Microsoft работала, вот там было dog-friendly, не знаю, как сейчас. И вот там эти собаки ходили там по всему офису. Да. Как думаете, есть смысл бронировать авто заранее в аэропорту LA? Или с такими же условиями можно взять машину по прилету? По прилету вам дороже выйдет. Обычно заранее всегда дешевле. Обычно. Были ли у вас выпускники, которые заняли руководящие позиции и поднялись очень высоко по корпоративной лестнице? Ну, что значит очень высоко? Я не знаю, что вы имеете в виду. Ну, вот из тех, кого я знаю, довольно много, там, скажем, на должностях, типа там директор QA, да, QA-директор, так, чтобы там президенты. Ну, есть люди, которые создали свои компании, да, есть, такие есть. Так, чтобы вот в больших корпорациях там куда-то. Ну да, есть люди, которые, скажем, там в таких компаниях, как Oracle, например, там начальники отделов или там директора, да, есть. Но они технически инженерные, не по сейлу, не по маркетингу, а такие есть, конечно. У нас есть выпускница, ей уже, наверное, лет 40 там, она вице-президент по бизнес-девелопмент в относительно приличной компании, там так она вот что-то ее вынесла из тестирования вот туда в бизнес-составляющую. Бывает. А что, к нам же человек не приходит в третьем классе, понимаете, к нам приходят люди уже с высшим образованием, они уже сформировавшиеся. Мы учим их чего-то такому маленькому. Но если это сформировавшийся человек, у него, как сказать, крылья мощные там для полета и так далее, мы решили с ним какую-то локальную задачу. Вот тут он получил первую работу, там что-то пошел делать, но крылья-то большие. Мы, как школа, не выводим человека на какую-то высокую орбиту. Человек высокой орбиты приходит к нам в школу, начинает с какого-то уровня, а дальше уже там выходит на ту орбиту, которая ему положена при его размахе крыльев. То есть это с нами никак не связано. Переходит ли из тестеров в техподдержку, ПО? Переходит в обратном направлении очень много. Потому что в техподдержке сложнее работать. Там разговорный жанр, это очень утомляет. Вот попробуйте там 8 часов в день. Может ли в этом случае пригодиться знание русского языка? Мой вам совет, да? Выкиньте вот это все из головы сразу. Потому что так, в общем, ограничены силы у человека. Вы лучше думаете какую-то такую продуктивную мыслишку. Вот, а это просто забудьте и все. Я понимаю, там мысли, и там забудьте. Мой совет лично. Меня спросили, я ответил. Какая мобильная связь лучше? Понять не имею. У меня есть вот телефон. Значит, у нас провайдер AT&T. А все остальное меня совершенно не интересует. Раскрываются ли в США преступления по ДНК-экспертизе? Есть масса случаев, да. Дайте информацию DS-260, а погуглить, а на канале Silicon Valley Voice поиск сделать. Там все уже есть, что я вам дам. Я все дал. Ну, если вы не будете брать, то я уже не смогу больше дать. Понимаете, уже все дано. Будет ли ваша супруга размещать новые, диетические, но вкусные рецепты для нас? Мы сейчас в таком процессе, вы себе даже представить не можете, но у моей жены конкретно сейчас довольно жесткая диета, поэтому она не в таком положении, чтобы для себя сейчас что-то такое круто делать. Но поскольку я уже с диеты перешел с жесткой на, так сказать, достаточно вольные хлеба в рамках, вот, то там у нее большое творчество в этом деле намечается в отношении меня. И я могу сказать, что у нее не каждый день находки, но очень-очень интересные вещи происходят. Мы, безусловно, будем делать. Но просто, если я сейчас начну делать, скажем, Света скажет, давай мы сейчас сделаем какое-то видео, как мы делаем там такой рецепт или сякой, то что произойдет, значит, как бы получается, что я травить начал, да, вот она съесть этого не может, вот, и, в общем, ну, как бы пара месяцев пройдет, ей осталось 3,5 месяца до конца диеты ее, вот, тогда уже мы разойдемся вовсю. Но действительно, мы сейчас в процессе поиска, мы сейчас в процессе освоения каких-то технологий, мы очень много читаем, мы поедем сейчас в Барселону на такой диетический, такой, как сказать, кампус, где там учат, в основном там психология, как бы, нахождение на диете, Свете нужно такую поддержку психологическую, вот мы поедем туда. Я больше за компанию, но и отдохнуть, и в Барселоне никогда не был. Думаю, поедем. То есть как-то надо так. А что? Это будет большой темой у нас в ближайшее время, поэтому мы так, как бы, могу обещать и диеты, и люди, которые что-нибудь расскажут про диеты, и психология диеты. Я думаю, что мы очень интересные сюжеты будем периодически делать. Заинтересовал город Сакраменто. Сами не бывали, смотрим с женой блогеров. Говорят, что климат супер, тепло, сухо и не очень жарко, как в Майами. Я бы сказал вот что. Насчет конкретной температуры, вы можете посмотреть там, где вот про климат, на сайтах. Вы абсолютно четко увидите разницу в температурах между Сакраменто и там любым другим местом. Я подозреваю, что в Сакраменто более жарко, чем в Майами. С точки зрения температуры, я думаю, что температура в Сакраменто повыше. Но это мое субъективное ощущение на кожу, как бы, да, вот я был там, и я был здесь. То есть, я думаю, там температура повыше. Но Сакраменто жара сухая, абсолютно сухая. А в Майами она очень-очень влажная, эта жара. Поэтому насчет того, что легче переносится, не исключено, что Сакраменто легче переносится. Вот, поэтому даже не знаю, что сказать. Это очень разные места. Я бы так вот напрямую не сравнивал. Вот, например, допустим, Нью-Йорк или там Бостон. При том, что там температурно, казалось бы, там нормально все. Но поскольку влага, то и зимой, и летом вот эта влага очень сильно влияет на ваше ощущение нормальности климата. Вот, понимаете? Поэтому бывает слишком сухо, бывает слишком жарко, бывает слишком влажно. В этом смысле Кремниевая долина удивительное место, потому что здесь как бы почти идеальное соотношение всего, но зато дорого. Вот понимаете, как получается. Ну, в общем, а и потряхивает там периодически. Ну, в общем, так вот, что сказать. Дизайнер интерьера. Тяжело ли найти работу в данном направлении? Ну, в общем, да. Это не то, что там программист на Java, понимаете? Но, тем не менее, люди, которые хотят, рвутся, стремятся и тогда работают. Вопрос в том, хотите ли вы с точки зрения денег, например, с точки зрения, как вам сказать, образа жизни. Вот это очень важный вопрос, потому что сейчас очень много курсов, очень много людей, которые там компьютер на какую-нибудь программку, другую, третью освоили, и все вокруг дизайнеры. Я помню, вот жаловался мне один турагент, который профессионально русскоязычный турагент, возит группы там, и страны СНГ подъезжают, и американские есть русскоязычные группы. И он говорит, что вот когда рецессия была, очень многие люди, которые так как бы компьютерно грамотные, они тут же веб-сайтов наделали, там проиндексировали всюду, и говорят, вот там пешая экскурсия по Сан-Франциско, или там озеро Тахо, или там Винная долина, и так далее. И буквально, если профессионал, допустим, за такую экскурсию берет, ну, скажем, $300, этот готов сделать за 75, например. Но, и вот он жаловался, он говорит, ну, как работать? А есть люди, которые подешевле, они же не понимают, что это 20 лет экскурсоводом тут и еще 20 лет там в Питере, а эти просто вот, ну, там, я не знаю, что, чем раньше занимались, потеряли работу, вот они теперь экскурсоводы. То же самое произошло с фотографией. Раньше фотографией занимались высокие профессионалы, фотоателье. Сейчас не осталось фотоателье, практически нету. Потому что сейчас каждый ходит со своей зажигалкой, щелчок тут, щелчок. Сегодняшняя зажигалка лучше снимает, чем профессиональная камера 20 лет назад. Или, может быть, даже 10. Понимаете? Поэтому вот то же самое с дизайном интерьера. Дизайн интерьера, еще в чем сложная штука, это не по всей стране можно заработать на хлеб, потому что если жилье дешевое, копеечное, какой там нафиг дизайн? Там застраивается гектарами, там есть компании, которые застраивают эти гектары, и там у них есть какие-то дизайнеры, которые так как бы вот так вот делают, вот так. Но если речь идет об таком индивидуальном строительстве, индивидуальном проектировании, особнячок тут, особнячок там, особнячок здесь, надо такое место, где люди строят особнячки, где они деньги на это тратят, где они готовы заплатить дизайнеру интерьер. А если там, допустим, какая-то местность, там дома там по 200 тысяч, а где же там место дизайнеру-то? Там штамповка? Поэтому я, честно сказать, я не знаю, в какой вы стадии, так сказать, развития профессионального и так далее. Потому что если вы думаете, не освоить ли мне профессию дизайнера интерьера, может быть, вам лучше другую профессию освоить. Если вы уже опытный специалист, у вас есть какие-то наработки, вы можете там произвести впечатление. О чем речь? Ну. Собираюсь ли я делать интервью с артистом из DC? Или артистом из DC? Значит, моя жена и я, это я перевожу, значит, с английского, хотят, значит, постараться получить вот эту визу EB-1. Это не виза, это грин-карта, да? Значит, грин-карту по одаренности в области искусства. Что было бы нашим первым шагом в США, если получится? Ну, я думаю так. Когда у вас начнет приближаться к тому, чтобы получилось, когда начнет приближаться, мы к этому вопросу можем вернуться. То есть сейчас вы как бы находитесь в одной стадии, а вопрос задаете из совершенно другой. То есть сейчас вы должны задаться вопросом, как реально эту пробить штуку. Вы можете сказать, а если я пробью, и потом это ни к чему не приведет, нужно ли пробивать? Ну, может быть, да. Но конкретика того, как вы будете обустраиваться сегодня, это так больше из области любопытства. И это не из области практического ничего. То есть, скажем так, я бы, например, не хотел тратить свое время и силы на то, чтобы отвечать на вопрос, который даст вам ноль в практическом плане. Может быть, в психотерапевтическом как-то это вас успокоит, но я не по этой части. Вот. Поскольку я сам не в искусстве, да, то мне надо напрячься сильно, задуматься и потратить какую-то энергию. Я лучше потрачу ее на что-то, что поможет вам пройти текущую стадию успешно, нежели вот такое чисто из любопытства. Можно ли сложнее делать... сложнее ли делать, начать развивать бизнес в США? Существенно разница с Россией. Смотря какой бизнес, вы можете сказать, что я примитивизирую. Но мое отношение к бизнесу в России как к чему-то полукриминальному. То есть вы можете сказать, какой же это криминал, ведь все же это делают, но вот они все делают это полукриминально. То есть даже если тебя не крышуют какие-то там органы, но где-то ты взятки платишь, где-то ты там зарплату по-черному раздаешь, где-то ты там, понимаете... Это абсолютно, я так вижу, это абсолютно полукриминальная деятельность, которую вы там называете бизнесом просто потому, что для вас полукриминальное, это вообще не криминально. Для вас криминально, если убили кого-то. А если, например, укрывание там доходов с целью неуплаты налогов, это норма. Менту взятку дать, норма. Инспектору взятку дать, норма. Понимаете, там, я не знаю, пойти на госпрограмму в институт поступать ребенку, да, как, значит, за взятку, норма. Поэтому это не бизнес. Вот когда вы говорите сложнее, существенная разница с Россией в смысле бизнеса, да там нет бизнеса. В том смысле, в каком Америка, и вы говорите, в Америке есть бизнес, то, что в России вообще не бизнес. Какой же это бизнес? Вот, допустим, подделка денег, да, денежных знаков, это бизнес? Ну вот, да, а то, что вы называете бизнесом, не сильно отличается от этого, ей-богу. Да. Это в уголовном кодексе все прописано. Понимаете, у вас уголовщина – это норма. Подтасовка голосов на выборах – норма. Понимаете, милицейский беспредел – норма. Там тебе в карман наркотиков бросили – норма. С выборов сняли человека, потому что серьезный был кандидат там. Норма. Поэтому вы просто не представляете, как сказать, для вас нормой стало то, что здесь является запредельным отклонением от нормы. И вы даже не видите этого. Понимаете, вот вы этот вопрос задаете, вы даже не представляете. Вы себе масштабов не можете представить. Поэтому я ваш вопрос слушаю, я думаю, ну, значит, вы вот в такой стадии как бы понимания этих вещей там и так далее. Ну, я как мог ответил. Да? То есть я думаю, что вот из того, что я мог сказать, значит, наверное, это было моим максимальным вкладом в то, чтобы объяснить вам вот разницу. Почему давно не было видео с иммигрантовозом? Они хотят, никто не... Я говорю, давайте я привезу там что-то. Они как-то они перестали. Люди говорят, там, меня надо встретить. Интервью с вновь прибывшими учениками. Это правда. Вот их тут ходит, я не знаю сколько, вы не знаете, сколько их тут. Но у нас же не только вновь прибывшие ученики, у нас тут со всей стороны люди собираются. Они, что же, в Америке там по 3-4-5 лет. Девчонки какие, ребята, вы себе не представляете. Я даже боюсь их вам в кадр, что вы перестанете всеми остальными делами заниматься. Ну, я утрирую. Но золото народ, я не знаю, что они вот так. Вы вещаете в футболке от Tommy Hilfiger, это правда. Они мне за это ничего не платят, кстати. А как вы относитесь к торговой марке Gap? А у меня при этом штаны торговой марки Gap. Вот можете себе представить. Так. Я хорошо отношусь к торговой марке Gap. Но она такая, знаете, больше молодежная, конечно. Вот. Ну, я помню, как эта торговая марка возникла. Это такая, знаете, такой бум был. Это все у меня на глазах происходило. Ну, я нормально отношусь. Покупать участки, строить дома на продажу выгодно? Много ли подводных камней? Безумно много подводных камней. Может быть выгодно, а можете остаться без штанов. А бывает, что вот тут выгодно, а там без штанов. А бывает, когда начинал, было выгодно, а к моменту, когда надо продавать, уже останешься без штанов. И так далее, и так далее. Это такой непростой бизнес. Непростой. Особенно, если вы так его на, скажем, промежутке времени там, в 10, 15, 20 лет рассмотрите, то вы увидите, что из этих там 20 лет, допустим, 5-6 было очень выгодно, допустим, а остальные было совсем в убыток. Заявки на лотерею подаются в ноябре, а результаты объявляются в мае. Вы вводите в заблуждение людей, которые приходят на наш канал, и это абсолютно неприемлемо. Они не подаются в ноябре. Они обычно подаются там 2-3 октября и подаются до первых чисел ноября. Но в этом году конкретно, вот в 2017, в минувшем году, там поскольку обнулили подачу заявок и начали заново, то сместилось как бы больше на ноябрь. Но это не ноябрь. Вы своим вот этим комментарием можете кого-то просто лишить возможности подать заявку. Поэтому это не то место, где вот надо делиться опытом, которого нет. Важно говорить. С новой камеры наблюдается рассинхрон картинки со звуком. Да, да, я заметил. Мы поработаем. Допускаете ли вы, что Путин поддержал Трампа на выборах, а Трамп, в свою очередь, тормозит принятие антироссийских санкций? Вопрос вот в чем. Значит, оба эти джентльмены являются, для меня, например, синонимом слова «дерьмо» и «грязь». Оба. Поэтому до какой грязи они там договорились друг с другом, мы с вами сегодня не знаем. И вы не знаете, и я не знаю. То есть, если вы верите, что все по-честному, это вопрос веры. Если бы я верил, что все по-честному, это был бы вопрос моей веры. Но я верю, что они оба грязные абсолютно. Бесконечно грязные. Нет такого преступления, которое бы они оба не совершили. Особенно Путин. Трамп все-таки из другой системы. Немножко. Вот, поэтому... То, что он, отношение Трампа к России классифицируется сегодня не то что мной, а Конгрессом Соединенных Штатов, как предательство национальных интересов. Реально. То есть они этих слов не говорят, но они делают все, они просто лишают его возможности. Это предательство предательство государственных интересов. Это антиамериканская политика, то, что делает сегодня Трамп. То, что Путин поддержал Трампа, это безусловно. И, собственно говоря, ну не Клинтон же было ему поддерживать-то. Ну, сами подумайте. Повлияла ли поддержка Путина на исход выборов в США? Я бы сказал так. Я в это не верю. Потому что это как бы ерунда. Но вопрос вот, это слишком маленький такой вклад. Вы можете сказать, да, но вот выборы, оно может быть так близко все было, что вот там 10 тысяч тут, 5 тысяч там, вот может быть это все и произошло. Значит, я бы исключил российский фактор из рассмотрения того, что Трамп именно победил благодаря этому. То есть я бы выкинул это в помойку, и даже мозги бы мои сюда в эту сторону не смотрели. Другое дело, что те, кто за Трампа голосует, его поддерживает, и вот это, я бы хотел, чтобы они задумались, почему Путин за Трампа. Почему они вместе с Путиным? Понимаете? Почему они так вот ненавидят Америку, я не знаю, эту страну, почему они хотят столько зла этой стране, что они вот вместе с Путиным там за вот этого хотят? Это отдельная история. Я не хочу в это лезть, но значит, думаете ли, что Путин поддержал? Путин его безусловно поддержал. Тут думать ничего не надо. И Кремль абсолютно поддержал Трампа. Вопрос в том, насколько эта поддержка сказалась на результате выборов. Это уже, я считаю, что нет, но, безусловно, они пытались. Они не пытались именно его привести к власти, потому что было понятно, что это невозможно. Но, то есть, как бы все знали, что выиграет Клинтон. Но они пытались дискредитировать Клинтон, они пытались дискредитировать выборы, они пытались дискредитировать страну, систему, конституцию, американские ценности и так далее, и так далее. Это то, что является целью российской политики внешней и внутренней, потому что национальной политики у них нет. То есть, чтобы, скажем, чтобы в России люди жили лучше, чтобы страну там уважали на международной арене и так далее. У них нет этого. То есть, все, что они делают, это негативные действия в адрес Соединенных Штатов. Это их способ самореализации. Вот, собственно, и все. Так, когда мы споем? Ну, настроение будет, споем. Так, с какого региона лучше начинать жить в США? Это от вас зависит. Как там в этом, в 12 стульях там? А кому и кобыл невеста? Понимаете, говорит, отец говорит, невесты в городе есть, да? Кому и кобыл невеста? С любого региона отлично начинать жить. С любого. Вот нет такого места, где нельзя было бы начинать жизнь. Нормально. Но, может быть, вы так хотите выиграть чуть-чуть, то тут чуть-чуть, там. Значит, тогда вы скажите, кто вы, чего вы, чего вы хотите. Тогда будет примерно понятно, в каких регионах вам, скажем, лучше, в каких хуже. Вот, вот и все. За то время, что вы тут прожили, часто ли бывали в Сакраменто катаклизмы, наводнения, землетрясения, торнадо? Никогда не было. Москва, радиоинженер, 25 лет. Самостоятельно переучился на фронт-энд девелопера. Молодец. 5 месяцев работаю в данной отрасли. Она мне очень интересна. Плюс хорошая зарплата. Но последние месяцы очень мало задач. Идите на другую работу. Чего вы это самое? Вот уж задач-то ему мало. Так. Как вы полагаете, Северная Каролина для жизни хорошее место? Хорошее. А чем она плохая, Северная Каролина? Насколько опасно жить в Калифорнии? Говорят, преступность очень высокая. Ну, я не знаю, что вы называете Калифорнией, да, то что как бы. Вот там, где я живу, в Калифорнии, преступность там, может быть, раз в 500 ниже, чем там, где вы живете сейчас. Я не знаю, где вы живете. А, из Минска, вот вы, привет из Минска. Я думаю, у нас ниже там, в 500 раз, чем в Минске. Хотя я не думаю, что в Минске какая-то ощутимая преступность. Но у нас гораздо меньше. Поэтому бессмысленный вопрос о Калифорнии. Вот говорят там, я не знаю, в Европе там выше преступность. Или там в Азии выше. Бессмыслица. Как только вы сказали слово «Калифорния», ваш вопрос перестал иметь какую-то ценность с точки зрения ответа на него. Что вы можете сказать о повторных розыгрышах грин-карт? Что-то сегодня эта тема какая-то модная. Я уже все сказал сегодня. Я перстень. Все это мой перстень. Ну, просто побрякушка. И все, никакого смысла в нем нет. Были ли случаи, когда L1 на конкретную IT-компанию меняется на другую компанию? Это что, меня спрашивать? Потрясающе совершенно. Так, стоит ли думать о новой работе или потерпеть до нормального срока? 9 месяцев, год. Можете идти на новую работу? Что вам думать? У вас хороший повод, вы говорите, проектов мало, но что я там сижу? Нормально, отлично. Как-то я связан с психологией. Но вы знаете, как это? Институту парапсихологии для экспериментальной работы требуется парапсихов. Вот я, вот такая у меня связь с психологией. Так. Из последнего онлайн-курса на русском тестировании программы обеспечения. Урок 4. Видео неполное, сильный рассинхрон. Будет ли перезалито? Во-первых, оно уже перезалито. Если вы пойдете на страничку курса portnov.com/2018, там есть две ссылки. Одна ссылка вот на залив, а вторая ссылка, где запись вебинара, который у меня вот тут делается, запись вебинара вывешивается на другом канале, называется SQA-вебинар. И там есть прямо ссылка, там изумительное качество, там 2K и все такое. Поэтому нужно ли перезаливать, я могу спросить реально на канале. Там еще видео номер 5, тоже немножко там что-то произошло с картинкой. Вот мы сегодня с админом сидели с утра и пытались понять, что происходит. Потому что мы же камера же там не участвует, там просто мы новую версию софтвера, который делает трансляцию, поставили. И думаешь, что такое, что произошло? И если вы обратили внимание, там идет 60 кадров в секунду. Может быть, из-за этого. Я сейчас уже с утра там поменял с 60 кадров на 30. Но я не знаю, было это из-за этого или еще из-за чего-то, не могу сказать. Мы настраиваемся. Я могу перезалить то видео, которое у меня уже висит на канале SQA, там чего-то, вот сюда. Это я могу сделать, мне несложно. Ну, это хороший вопрос. Я спрошу у ребят, которые там на канале. Но там смотрит-то мало. Ведь это же не то, что там миллионы людей ходят. Но я могу перезалить. Действительно, для тех, кто потом будет в записи смотреть, я могу перезалить. У нас есть очень качественная, хорошая запись. Есть в США аукционы по продаже дебиторской задолженности или продаже банкротов? Если знаете, скажите площадки. Площадок не знаю, аукционы есть. Есть способы приобретения. Я не уверен, что это будет именно аукционы. Есть определенные аукционы. Есть не аукционы, но места, где можно просто приобрести и то, и другое. Это целый бизнес, есть книжки на эту тему. И так далее. Я бы на вашем месте почитал бы какую-нибудь книжку. Я этим не занимаюсь, поэтому мне, собственно, без разницы. Самая патриотичная книга о Крыме – это «Остров Крым». Но «Остров Крым» ведь вообще не о Крыме. Правда? Это же совершенно, как бы так сказать, фантастическая такая вещь. Я-то говорю о реальных исторических событиях. Мое мнение по делу Скрипаля. Откуда же у меня возьмется мнение? Вы хотите, чтобы я почитал что-то, и оно стало моим мнением? У меня своего мнения нет. В состоянии, или там, скажем, кремлевская ГБУХа убить человека, тем более, который там является перебежчиком или двойным агентом, они не только в состоянии, это дело чести для них. Это дело чести, это как бы элемент профессиональной этики. Изменник должен быть убит. Или как? Или сказать, ну, если он в Англии, до Англии добрался, то пусть живет, хрен бы с ним. Пусть ему там бабок дадут там, за то, что он тут двойным агентом работал. Вы что? Это часть их работы, это как бы святая святых. Что-то я смотрю, качество картинки хуже стало. Странно. Так, поделитесь программой похудания. Я не могу поделиться. Я, во-первых, не в курсе. Во-вторых, те рационы, которые мне выписывались, я давал подписку о неразглашении. А так, по теории, я не знаю. Там тонко. То есть, я могу сказать, что художник, так сказать, диетолог, работал над биохимическим составом моей крови. То есть, он создавал какие-то комбинации в биохимическом составе, которые способствуют жиросжиганию. Когда я делал месяц назад или там полтора, я делал анализ крови, шел к эндокринологу, делал анализ крови. И я ему прислал копию, и он так радостно завопил «Yes!» Там, ну, по-своему, по-русски. Он говорит, он так радостно говорит, вот, говорит он, идеальное сочетание компонентов для, значит, жиросжигания. Вот он над этим работал. Понимаете? Поэтому дело было не в калориях, дело было не в там, я не знаю, еще в чем-то, а в том, чтобы вот как он это делает, я же не знаю, понимаете. И абсолютно зашифрованная вещь. То есть или вы с ним, или он вам это расскажет. Вот, или лучше вы никого не слушаете, и меня в первую очередь. Так. Правда ли, что учителям в школе выдали оружие? Нет. Но было предложение такое от Трампа, чтобы продать больше оружия, чтобы оружейные компании больше бабок заработали, дать учителям оружие. Я юрист, был адвокатом 5 лет, могу ли стать в США тестировщиком? А очень многие юристы перековались в тестировщики, и я много раз говорил, я еще раз повторю, юристы, неважно на какой стороне они там были, исследователи у нас были, и судейские были, и прокурорские были, значит, они очень быстро вылетают в менеджмент, и я сначала с этим столкнулся просто как с фактом жизни, думаю, надо же, как интересно, а потом я уже пытался это осмыслить, значит, что-то есть в профессии юриста, что-то есть в способе мышления, я не знаю, вот это вам лучше знать, но что-то есть такое, что позволяет человеку видеть вот то, что называется big picture, а учитывать интересы разных людей, сводить их вместе. Почему их вот так выносят, буквально за пару-тройку лет, почему их выносят на менеджмент? Понимаете, что-то такое там есть вот. Как факт, я констатирую, как факт. В 16 лет не поздно начать заниматься программированием, чтобы потом им работать. А и в 35 не поздно. Ну, конечно, в 16 намного лучше. Нет, не поздно, нет, никак не поздно. Никак не поздно. И в 25 точно не поздно. Ну, 16 лучше. Идеальный возраст совершенно. Так. Можно вас попросить поделиться координатами вашего диетолога? Ну да, я же у меня там был. Его зовут Алексей Реснянский. Вы можете погуглить. Реснянский. Алексей Реснянский. Он не такой, чтобы там сильно светиться в интернетах, но у него есть группа в Фейсбуке, у него есть веб-сайт, называется caloriefree.ru. Вот. Ну, про него есть что-то. То есть он не то, что какой-то совсем закрытый. В России начали задумываться об отключении нас от мирового интернета. Хотят нас изолировать, как в Китае. Что вы можете об этом сказать? Я отвечал на этот вопрос некоторое время назад, и это спекуляция власти, это не нужно. Власть вас контролирует на 150% вместе с интернетом. Власть использует интернет для того, чтобы вас контролировать. Как же они могут отказаться от такого мощного инструмента? Сколько вас там осталось, не зомбированных, не очумевших, не долбанутых пыльным мешком на всю голову. Сколько вас там осталось, что она вас бояться будет, эта власть? Да валите нафиг отсюда, они только рады будут. Кто вы такие, чтобы она вас боялась настолько, чтобы отключиться от мирового интернета? Это мания величия, это паранойя. Кто? Блин, власть вас испугалась. Вы для нас из СНГ, как Михаил Таратута. Рассказывайте про Америку. А я помню эти сюжеты, да. Америка с Михаилом Таратута. Он еще из Сан-Франциско вещал. Да, помню, помню. Но в то время, это самое, в то время Россия была другая. То есть люди с интересом смотрели, и Таратута очень позитивно рассказывал. То есть он открывал как бы Америку. Сейчас задача Америку закрыть. А он как-то вот так. Да. YouTube сейчас дает возможность видеть вашу трансляцию максимум в 1080. Ну, вот я сейчас посмотрю, что тут. Ну да, нет. Почему же 1080? У меня 1440 стоит. Вот я вижу 1440. Я не знаю, насколько изменится картинка, если я поставлю. Давайте я поставлю 1440 и посмотрю, что получится. Сейчас я сделаю большой экран во весь свой лэптопище. Вы знаете что? Я бы не сказал, что вот то качество, которое я реально вижу, соответствует моему пониманию 1440. Но, во всяком случае, с точки зрения того, что он пишет, что 1440. Так, идем дальше. Да, может быть, там и 1080 нету. Особенно, когда я двигаюсь, знаете, он так замазывает. Ну, посмотрим. Значит, к чему эта гонка за HD-качеством? Я больше слушаю, это же не эфир. Но это вы больше слушаете, а кто-то вот смотрит. Помогает ли вам сила мысли при достижении цели? Ну, мысль участвует, правильно? Мысль участвует в достижении цели, так как бы я без мысли-то. Но одной мысли мало. Так. Java с 18, а C++ только с 21. Это там люди шутят, видимо. Так. Где лучше строить IT-карьеру? Сан-Франциско, Бэй-Эрия, Чикаго или Нью-Йорк? А где хотите? Совершенно никак ничего не зависит. Вы можете, конечно, сказать, а где, например, больше шансов заработать на акциях компании, в которой ты работаешь, да? На Stock Options. Наверное, в Бэй-Эрии, потому что здесь больше стартапов, и они предлагают что-то такое. А с точки зрения просто карьеры, профессионального роста, я не думаю, что Чикаго или Нью-Йорк чем-то уступают. Есть понтовость какая-то такая для молодежи очень важная, может быть, для какой-то молодежи. Вот они там в Фейсбуке он работал, в Гугле он работал, вот там еще где-то. Ну, наверное, я даже... Они слетаются сюда, вот как мотыльки на свечку. Но я не знаю, это что, карьера или что это, вот оно нужно или не нужно. Я лично не вижу, почему бы надо было именно здесь. Так. Вы согласны с тем, что нежеланным, ненужным детям сложнее стать счастливыми? Какое мое мнение? Ну, послушайте, дети, когда рождаются, у них есть определенный уровень восприимчивости, определенный уровень толерантности к каким-то внешним воздействиям. Поэтому, если мы с вами согласимся в том, что внешние воздействия, безусловно, влияют, конечно. Если человек недополучает в любви, во внимании, в хорошем отношении, в мотивации и так далее, безусловно, ему подрезают крылья. Но это не относится ко всем людям вообще. Есть люди, которым подрезать ничего нельзя, которым просто начхать глубоко на всех остальных, и они идут своим путем, и им пофигу. Такие люди тоже есть. Но я просто, что хочу сказать, я против абсолютизации. Безусловно, внешнее воздействие важно, точно так же, как кроме внешнего воздействия, есть еще другие факторы, вот внутренние, которые тоже нельзя выкидывать и сводить все к воздействию внешнему. Вот, собственно, безусловно, есть очень-очень-очень много людей, которые пострадали по жизни, недополучили от жизни, вот из-за того, что были восприимчивы к тому, что им не додали этого. А как же? Конечно, конечно, есть. Про знакомых я не знаю, честно. Я как-то не лезу в такую жизнь своих знакомых. Может быть, да, может быть, нет, я не знаю. Так. Говорят, что нормальные уши у меня. Вот. Говорят, чем уши ушастее, тем человек лучше. Так. Самогоноварение в США. Я не гоню. Мы вот рыбу коптим. Так. Не хотел ли я бы заняться спортом? Конечно, хотел бы. Обязательно. Вы что думаете? Мне тоже надо немножко собраться и сформулировать. Я пока что сейчас сфокусирован на диете, которая позволит мне держать вес, уровень сахара в крови и так далее. А спорт, вот это следующий этап. То есть я вот сейчас должен с этим подразобраться и потом уже пойти на спорт. Я хочу разобраться с питанием до того, как я пойду заниматься спортом. Насколько востребована профессия фейс-пейнтера в Калифорнии? Я думаю, что как хобби хорошо. А так, чтобы вот именно как профессия, что-то я очень сомневаюсь. Что за книга? Название, пожалуйста. А вы о какой книге-то? Я же тоже не знаю. Если вы про книгу там, где про 6 стадий изменения себя, по-английски она называется «Change for Good». Давайте я, может быть, она есть по-русски. Автор Джон Прохаска. Давайте я, может быть, прям по-русски здесь напишу в поиске. И Джон Прохаска. Хазка. Их там 3 автора, но Джон как бы основной. Вот она называется «Психология позитивных изменений». Джеймс, он не Джон, не Джон, он, они его Джеймсом называют. Джеймсом называют. Правда? А ну-ка давайте я у нас попробую. Мне казалось, что он Джон. Джон. Сейчас я попробую. Ну, не суть. Джон Прохаска. Прохас. Через С. Джон Прохаска. Ну-ка. Нет, это Facebook. LinkedIn. Нет, это какие-то не наши все Джоны. Видите, как бывает? А давайте напишем так. Прохаска. Change for good. Пу-пу-пум. Вот он. Прочаска они так пишут. Прочаска. Джеймс. Таки Джеймс, друзья. Джеймс Прочаска. Прочаска. Вот. Называется Changing for good. А мне казалось, у меня по Change. Ну, вот, в общем, вот так. «Психология позитивных изменений». Вот они ее так перевели. Я не знаю, если она... А это та же. Так. Йоговские упражнения. Я пока перебьюсь. Так. Так. «Стоит ли переходить границу с семьей через Мексику с политубежища?» Это ваше дело. Так, значит, прекрасно выглядите, спасибо. Впервые в жизни вешу 55 кило. Я 55 кило весил, наверное, в классе в 7-м. Не, наверное, уже больше был в 7-м. Да. Как переехать в Америку и жить на халяву, ничего не делать? Я думаю, это вам виднее. Это я не специалист в этом деле. Так. Сколько мне лет? А вот будет 62. 28 апреля будет 62. Правда ли, что чем крупнее корпорация, типа Google, Facebook или Microsoft, тем там со временем надо меньше работать и меньше стресса, и бенефиты не стимулируют уход за драйвом и развитием? Я бы сказал так. Чем больше компания укрупняется, тем больше там становятся волокиты, бюрократии, тем меньше там вот этого духа инноваций, тем больше ты должен заниматься вот этими инвесторами, курсом акций, соответствием там всему на свете. И основатели компании уже не те, понимаете? Одно дело вот там Марк Цукерберг, которому 20 лет, или Марк Цукерберг, которому 40. Это же 2 разных Марка Цукерберга, понимаете? Билл Гейтс, которому 21, или Билл Гейтс, которому, там, скажем, под 60. Это же 2 разных Билл Гейтса. Вот, собственно, и все. Так. Теперь, значит, продолжаем ехать дальше. Тут такое ощущение, что сейчас проскочит большой блок Да. Нашел. Какие города смотрит дядя Миша? Не надо призывать к нехорошему. Вы меня замусоливаете, значит, картинку. Кстати, у нас осталось 15 минут всего. При такой диете можно ли восстановить хотя бы частично панкреу? Поджелудочную железу. Панкреас у нас называют. Поджелудочную. Насчет восстановления частично я не знаю, но я раньше колол инсулин, и я раньше колол виктозу. Я сейчас не колю ни того, ни другого. Таблеточки я еще принимаю. Поэтому я думаю, это не то, что вы можете восстановить поджелудочную. Вы можете снизить то, что называется инсулин-резистанс. Вот когда у вас становится меньше жира, у вас меньше сопротивления в организме усвоению того инсулина, который у вас вырабатывается естественным образом. Я это так понимаю. Еще раз, я безумно, бесконечно далек от медицины, но из того, что я слышу, вот и как-то так вот объяснение. Поэтому, безусловно, эффект был очень существенный в отношении диабета и поджелудочной, да. Так. Насколько интересно американцам тибетейки там и так далее. Я, честно говоря, не знаю. Мне вот дарят. Насчет американцев я что-то сильно сомневаюсь. Не вижу, чтобы кто-то продавал тибетейки. Знаете, если бы был интерес, народу продавал бы. Не знаю, честно. Я не видел ни одного американца в тибетейке. И ни американца тоже не видел. Так. Есть ли новости по Джей Ван Визе? А что, должны были новости, что ли? В Украине все студенты получают отказы по work and travel. Ну так в Украине они же и обратно не возвращаются. Что же вы хотите? Ну, то есть вы хотите, чтобы так 90% не возвращались, а визы продолжали бы давать. Да, и так хотите? Было такое, что отказывали одному, говорят, про дивилотерею. Ну, значит, было. Так. Говорит, стареешь, говорит, похудел. Чувствуется человек не от большого ума, говорит, но от чистого сердца. Вот. Ну, ради бога, как бы. Да, это вы не обо мне сказали, это вы о себе. Мистер Кэт, значит, как вы сейчас поддерживаете Светлану в плане нормализации питания? Я морально поддерживаю. Курс по автоматизации тестирования онлайновый. Когда будет? Месяца 2-3 пройдет. Так. Могли я назвать организации, тут система скрыла сообщение, которые приглашают на работу в хосписы. Я не могу назвать такую организацию. Значит... Так, если бы вы не эмигрировали в США, в какую другую страну вы бы еще хотели переехать, если бы был такой выбор? Вы знаете что, тут у нас со Светланой как бы разногласия существенные, потому что я бы, например, вполне мог бы жить в Израиле. Но Света как бы категорически была против. Во-первых, там климат как бы, вот она вообще жару тяжело переносит. И она говорит, я там просто не выдержу, говорила. Кроме того, у нее как бы есть такая... В тот момент, скажем так, у нее была такая мысль, что как бы весь смысл еврея в том, чтобы жить там, где евреев мало, а не там, где евреев много. Вот так как-то вот она это понимала. Я вот когда в Израиле был, я чувствовал себя просто как дома. Вот как будто я вернулся домой после долгого отсутствия. Ну, я там был как турист. Я не хочу сказать, что там жил, но мы там вот дней 10 там вот мы там... по работе были и так далее, я бы прекрасно жил в Израиле, например. Но дальше не знаю. Это такой очень абстрактный вопрос. Я бы в Великобритании жил с удовольствием, я бы в Австрии жил с удовольствием. Вообще в германоязычных странах, я же немецкий всю жизнь учил. Понимаете, я бы сейчас по-немецки вообще без акцента говорил. Моя мама говорила с берлинским диалектом, моя бабушка была учительницей немецкого. Вы чего? Да... Так, какой штат, на ваше мнение, лучше для жизни, молодой семейной паре? Орегон или Вашингтон? А молодым это и в шалаше рай, правильно? Вот, Орегон или Вашингтон. Я от обоих в абсолютном восторге. В абсолютном от обоих. Вот даже не знаю, что вам сказать. Так. генетический. Такое ощущение, что у нас какие-то сообщения оставлены час назад. Так. Так. Значит. Так, тут у нас что-то. А у нас админов нет сейчас. Это что-то. Тут надо убрать человека, оно что-то хулиганит. Так. Значит, почему тестеры-автоматизаторы получают сравнимо с девелоперами, при этом уровень знаний часто несопоставим? Тестеры-автоматизаторы получают сравнимо с низшим уровнем программиста. Значит, высший класс тестеры-автоматизаторы получают как низший уровень девелопера. Это просто некоторый перехлёст присутствует, но я бы не стал сравнивать крутого автоматизатора с крутым программистом, который может получать там на 30, на 40, на 50% больше. Поэтому так уж. Насколько актуальна информация в учебнике Рона Паттона, особенно касательно автоматизации тестирования? Паттон, насколько я понял, об автоматизации ничего такого не говорит, чтобы там как-то нам сегодня это было интересно. Если только самое общее. Ну, а что, эта книжка написана там 12-13 лет назад. Ну, что мы можем сейчас? Если идея, вот что надо автоматизировать, почему? Ну, вот как-то так. Конечно, сегодня мир немножко другой. Поэтому я бы Рона Паттона в смысле автоматизации не стал бы так уж всерьез. Так уж, всерьез бы не стал. Так, секундочку. Ага, окей. Так, идем дальше. Значит, почему к вам приезжают в таком количестве именно инженеры, электрики и кандидаты наук? К сожалению, у нас безумно мало вот тут инженеров, электриков и кандидатов наук. Просто безумно мало. Я не знаю, может быть, это больше, чем в обществе в целом их вот тут у нас. Но, в общем-то, даже не знаю, что сказать. Я не ощущаю, что их у нас тут много. Сталкивался ли я со случаями харассмента на работе? В отношении меня нет. Пару идиотов я таких странных видел, которых тут же выкидывали, они что-то такое странное делали. Но так, чтобы, знаете, вот, скажем, начальник, там, секретарша домогался, там, или менеджер, там, какую-то начинающую тестировщицу. Я сталкивался, да, но больше по рассказам. Я очень много людей знаю, которые работают в разных местах. По рассказам, так вот, чтобы лично нет. Сколько стоят куриные яйца? От размера зависит, от размера пачки зависит, от свежести, от того, чем питалась курица и так далее. Я недавно видел, они у вас стоят $0.68 за 12 штук. Ласточка. 68 центов за 12 штук, я не знаю, где вы такое видели. Может, они там из пенопласта были. У меня в Украине стоит $1.50 за 12 штук. Послушайте, я недавно видео снимал, вот мы со Светланой яйца покупали, там они были... Я боюсь соврать. Я таких цен не знаю, когда 0,68 цента за 12 штук. Даже не думайте. У вас яйца намного дешевле. Так, как вы считаете в траковом бизнесе, если ездить самому, лучше брать трак в лизинг, чтобы покупать? А что бы вам у тракеров не спросить? Так много блогеров, тракеров, такие ребята классные. Я бы на вашем месте вот у них бы спросил. Отправьте Лютый Вятич в бан. Конечно, отправил. Или вы думаете, я что? Мимо буду проходить. Так, продемонстрировать какую-нибудь шляпу. У меня, к сожалению, вот прямо тут в столе, где я сижу, особо нет шляп. У меня там вот их много, они на стене висят. Здесь у меня, может быть, какая-нибудь ермолка только, если завалялась. У меня тут галстуки пионерские есть. Вот горн есть. Не знаю, что тут у меня есть. Нет, ну я не держу шляпы прямо вот тут. Что-то нету шляпы. Нету. Не то место, надо выйти в коридор. Так. Так. Есть ли у вас знакомые школы, которые обучают не хуже вашего, но в других отраслях? Я не в курсе. Может быть, есть. То есть, наверное, есть, но я не знаю. Сколько учите по времени, есть ли сайт у вас? Под любым видео на нашем канале все ссылки. У нас есть сайт portnov.com, вот, можно с него начать. Как избавиться от негатив-аттитюда на работе? Ну, бывает, что это зависит от работы, а бывает от человека, вот куда ни придет, а все, negative attitude. Это же не только от работы. А психологи, тут есть доктор один, он мозгом занимается, очень интересный дядька. Так он говорит, что если у человека настроение плохое, и attitude такой, там, и так далее, это просто результат недостатка. Сейчас, чего там? Что-то в мозгу, что-то не хватает в организме какого-то сапплимента. Даже не помню, честно, вот я не помню, Света мне рассказывала, показывала там, это было очень интересно. Потому что я иногда критикую, что она в штыки встречает там что-то. Она говорит, а может, мне тоже вот не хватает вот там вот этого, вот этого. Оказывается, вот есть там просто что-то такое, что вот там подъедаешь и что-то не хватает. Я боюсь сказать, что это, я не хочу врать, но мы можем у нее уточнить, и я вам тогда скажу точнее. Мы можем, знаете что, мы можем помощь клуба взять. Сейчас мы Светлане позвоним, и она, может быть, нам скажет. Друзья, Светлана, если ответит. Так. Что за напиток? Чаек, я показывал. Вот мне сделали вот такой чай. Вот он. Вот такой чай. Он такой какой-то фруктовый, травяной, там, не знаю. Вот. Это чаек. Вы голосовали? Я, в общем-то, такой активно, да, голосую. Насколько популярна профессия риэлтор в США? Очень популярна. Что я буду делать с дорогим грилем? А мы коптим рыбу? Почему? Вот я ем. Вот у меня, в общем-то, как бы сейчас много рыбы в рационе. Я себе так выбрал. Я люблю очень рыбку. Да, нет, не... Друзья, не отзывается Светлана. Значит, мы так и не узнаем в этой трансляции, чего там в мозгу не хватает. Я могу, знаете что? Я могу к ней, может быть... На сотовый. Давайте я попробую. Так. Где-нибудь мы сейчас Светлану. Светлана. Все, сейчас мы ее спросим. Так, значит. Буду ли я в Германию заезжать? Из Испании? Нет, не буду. Так. Мотивация для правильного питания важна. Конечно. Выиграли грин-карту. Скоро вылет. Подготовил резюме. Граф-дизайнер, графический, okay. Как до прилета и рассылки проверить, так сказать, правильность и релевантность резюме? Заполнял по вашим видео. Значит, надо найти где-нибудь на форумах, там типа говорим про ЕС, несколько там человек, которые это самое, в профессии, и дать им на замечание. Замечания могут отличаться с точностью до наоборот. Но во всяком случае вы увидите... Вы можете даже мне дать посмотреть, но я просто профессии этой не знаю. Я могу что-то сказать по каким-то таким общим соображениям. Но еще раз, конечно, лучше, когда люди в профессии. Так. Востребована ли в LA профессия массажист? Да, ну конечно. Всюду по всей стране востребована. Так. Так. Возможно ли зарабатывать в Штатах живописью? Ну, есть люди зарабатывают, вы что думаете-то? Картины маслом, да, вот у меня в доме полно. Есть ли какие-то новости про города, убежища и миграционное законодательство в Калифорнии? Ну, Трамп хочет, то есть он то ли подал уже в суд на штат Калифорния, чтобы вот там, значит, с этим разобраться, но пишут, что у него не получится, потому что, как бы, это в... компетенции штата, то есть там никаких таких у него нет юридических оснований, чтобы реально наехать. Так, стоит ли 23 года поступать в университет? Хочу получить хорошее высшее образование, однако понимаю, что программирование смогу осилить самостоятельно без вуза. Делайте и то, и другое. Осваивайте без вуза, может быть, курсы какие-то, начните работать и поступайте в университет параллельно. И то, и другое хорошо и важно. К моменту окончания университета у вас уже будет там 5-6 лет опыта, вы уже будете там синьор какой-нибудь, лид там и так далее. Круто! Можно ли жить в США и работать на кого-то, имея разрешение на работу? И одновременно с этим управлять бизнесом в Украине? Это законно? Законно. Хоть на Занзибаре. Абсолютно законно работать в 10 местах. С зарплаты, которые вам будут платить с бизнеса в Украине, будете платить американские налоги тоже. Что более выгодно, купить участок земли и строить дом или сразу готовый дом? Если вы частное лицо, и, соответственно, вы покупаете все это, как сказать, строительство у вас будет идти таким образом, что вы наймете кого-то, кто будет строить. Это не то же самое, что вы, допустим, контрактор сами, и вы не должны платить еще контрактору, это ваши деньги. То есть вы можете сэкономить на этом. Кроме того, будучи контрактором, вы как бы имеете возможность купить подешевле то, что потом перестроится. Вот я вам пример приведу. Допустим, есть какой-то дом, который вы хотите перестроить. Вы можете сказать, а я спрашивал про участок земли. Ну вот есть такой дом, который, собственно, только и есть, что участок земли, а там жить в этом доме нельзя. Вот так называемый фиксер-аппер. Значит, контрактор может его купить на аукционе, на каких-то таких делах. Но там обычно за наличку покупают. Вы не сможете купить за наличку. Вам надо пойти в банк, взять денег. Денег на такую фигню вам никто не даст. В этом смысле контрактор вас бьет. Поэтому там, где есть фиксер-аппер, там уже 95% людей, которые хотят дом, они уже не возьмут его, им хочется въехать сразу и так далее. Поэтому в момент покупки контрактор может сэкономить там 200-300 тысяч, которые он потом реализует при продаже дома. Так? Вот. Так вот, если бы вы были контрактором и строили бы себе дом, то конечно. Но если вы хотите нанимать контрактора, то он все эти деньги получит себе. То есть вы на этом ничего не получите в деньгах. Как бы сиюминутно. Да, вот, допустим, вот вы сегодня купили, прошел год, вы построили дом. Вот какой сценарий даст вам больше денег? Никакой не даст больше. Примерно то же самое. Вы не сэкономите, если будете строить сами. Но вы, во-первых, потратите гораздо больше сил, времени и так далее. Во-вторых, вы можете понаделать очень много ошибок, если вы не специалист. В-третьих, в качестве преимущества строить самому, я бы назвал то, что вы строите то, что хотите. То есть вы сами себе спланировали что-то. Если вы спланировать не в состоянии, если вы просто берете какую-то там модель и думаете, что все, что вы хотите получить, это просто деньги, сэкономленные на строительстве, то вы фактически в проигрыше по всем статьям. Ну или, скажем так, не в выигрыше, так точно. Так, значит... Как я отношусь к легализации марихуаны в Калифорнии? Ну, мне это не нравится, честно. Но тут я понимаю, что есть аргументы с двух сторон. Как бы нелегальность марихуаны создает, значит, теневой бизнес какой-то, это коррумпирует полицию, власть и так далее. То есть и то, и другое присутствует. Поэтому что вам сказать? Ну я не вижу, чтобы кто-то пострадал или как-то стало хуже. Я не вижу, чтобы там, скажем, идешь по улице и чаще пахло марихуаной, чем пахло раньше. Вот я здесь этого ничего не вижу. Как я смотрю на иммиграцию в Канаду? Ну, очень хорошо. Что могу посоветовать? Я могу посоветовать изучать ресурсы, их очень много. Изумительная страна. Изумительная. Не знаком ли я с Леонидом Кантером? Он живет где-то в Калифорнии. Мы работали в одном тресте в Норильске. Вы знаете, так, как бы сказать, Калифорния большая. Да. Я, честно говоря, ни одного Кантера лично не знаю. Вот, ну, знаю там одного, но тот жил давно и был философом. Так, и в Норильске не жил точно. Можно ли получить грин-карту, вид на жительство в США, если открыть филиал своей компании? У меня фирма в Эстонии. Можно. Но это не произойдет мгновенно. То есть вы откроете филиал, у вас будет специальная виза для открытия бизнеса в США. А потом, если этот бизнес будет не фиктивным, а реальным, вам дадут грин-карту. Да? Есть такой процесс, безусловно. Ну что, ребят, у нас время подошло. Значит, и, наверное, мы уже с вами заканчиваем. Тут безумно много вопросов. Я, честно говоря, не ожидал и очень признателен, честно. Тут вроде 570 человек нас смотрит сейчас. Ну вот вопросов так, как будто 1000. Давайте я так быстро пробегу, чтобы что-нибудь такое доглядеть. Так, что у нас там дальше? Насколько моя цепочка магнитится? Я, к сожалению, забыл сегодня цепочку, не одел, в душе оставил. Так. Магнитится к чему она? Она не сильная, там не сильные магниты такие. Так. Что тут такое? Так, так, так. Ну что, значит, я не вижу. Так, так, так. Тут люди там реагируют на забаненного полудурка. Я хочу сказать, лучшее, что вы можете сделать, не реагировать. Я увижу, забаню и все. Вы даете ему энергию для того, чтобы ему хотелось еще раз прийти и какое-нибудь дерьмо написать. В той мере, в какой вы реагируете, в этой мере вы притаскиваете дерьмо сюда и в свою жизнь, и в какую угодно. Увидел дерьмо, отошел и все. Так, хорошо. Ладно, значит, все, ребятки, мы с вами заканчиваем. Спасибо большое тем, кто посмотрел в прямом эфире, тем, кто посмотрит в записи. И мы с вами прощаемся. Но ненадолго. У нас будет еще один эфир ровно через 3 часа. Татьяна Богданова будет отвечать на ваши вопросы по визам в Соединенные Штаты. Все, счастливо!